5, 4, 3, 2, 1. Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О нас и нашей стране.
Так, звонки будут потом, пока не нужно. Не знаю, я как-то не успел настроиться. Может быть, начнем с самой краткой фабулы событий. То есть, что произошло? Вы расскажете?
Хорошо.
Так, вот это называется технические накладки. Мы, оказывается, уже в прямом эфире. Добрый вечер, добрый вечер. Мы начинаем нашу программу. Вот тема последних дней, последних нескольких дней. Все радиостанции, все телепрограммы обсуждают 20-летие вооруженного противостояния, которое было в нашей столице. Вот об этом 20 лет назад, об этом мы и поговорим. Вопросы, уроки, выводы, все это тема сегодняшней программы. У нас в гостях Виктор Имантович Алкснис, который теперь в те годы он был полковником и одним из активных участников событий. Сегодня он руководитель городского поселения Тучково. Но о Тучково мы, наверное, сегодня не успеем поговорить. А вот о том, что происходило тогда, мы обязательно поговорим. И давайте начнем с краткой фабулы событий. Виктор Имантович, можете вы коротко рассказать? Потому что, я думаю, молодые ребята, молодые девушки и парни, они даже не знают, что происходило в 93-м году в нашем городе.
К сожалению, 20 лет назад в Москве произошли трагические события, в ходе которых в центре Москвы началась гражданская война, по сути дела. Применялось тяжелое оружие в виде танков.
Из-за чего?
Из-за противостояния между парламентом и президентом. 21 сентября 1993 года президент России Ельцин выпустил знаменитый указ, подписал знаменитый указ 1400, которым прекратил деятельность съезда народных депутатов РСФСР, разогнал его. Соответственно, Конституционный суд Российской Федерации признал этот указ неконституционным и вступила в действие статья Конституции о том, что в случае незаконных попыток Ельцина распуски съезда народных депутатов СССР, он немедленно отстраняется от власти. Это я подчеркну, это было решение Конституционного суда. Соответственно, Верховный Совет РСФСР принял решение об отстранении Ельцина от власти, назначил исполняющим обязанности президента Рудского. Власть в ответ ввела блокаду Дома Советов, ну, или Белого Дома, как теперь его называют, Дом Правительства. В конце концов, это обнесли здание Белого дома, здание Верховного Совета, колючей проволокой, вокруг которой стояла техника внутренних войск, ОМОН, милиция тогдашняя. В Белый дом была прекращена подача электроэнергии, воды, не работала канализация. Но там находились сотни и тысячи людей, включая депутатов, плюс масса сторонников Белого дня, и это Белого дома, или съезда и Верховного Совета РСФСР. Это противостояние продолжалось до просто противостояния. Без применения, скажем, огнестрельного оружия. Хотя первые жертвы уже были. Но 3 октября сторонники Верховного Совета прорвали кольцо оцепления вокруг Белого дома, прорвали кольцо блокады и пришли к Белому дому тысячи людей. Это, соответственно, вызвало бурную реакцию у руководства Белого дома. которая, увидя, что тысячи людей поддерживают Верховный Совет, приняла меры по установлению контроля над зданием мэрии, и большая группа сторонников Верховного Совета на грузовиках отправилась в Останкино с требованием дать эфир для исполняющего обязанности президента Российской Федерации Рудского Александра Владимировича.
Ну, понятно. Закончилось все равно это тем, что войска президента блокировали Белый дом, арестовали Хасбулатова, арестовали Рудского, и вроде бы на этом событии закончилось. Ну,
мы только упустили, что при этом люди, которые пришли в Останкино, были расстреляны из пулеметов, и там погибли десятки людей. На следующий день, утром 4 октября, начался вооруженный штурм Дома Советов, включая обстрел здания парламента прямо с моста. Танки расстреляли в упор здания Верховного Совета. И в итоге все это привело к гибели сотен людей. По официальным данным погибло 147 человек, по официальным данным. По, скажем так, неофициальным данным, по разным оценкам, от 1000 до 1500 человек было убито во время этих трагических событий. Соответственно, были съезд ликвидирован. Руководители Верховного Совета и те, кто принимал участие, руководство этого противостояния со стороны Верховного Совета, были арестованы. И где-то через полгода было принято решение об амнистии, о боевой ничье. То есть были отпущены из тюрьмы те, кто были на стороне Белого Дома Советов или Верховного Совета. Соответственно, никто не ставил вопрос о привлечении тех, кто виноват в гибели людей. И на этом все это дело было закрыто.
Амнистия прошла, но вопросов очень много осталось. Я честно скажу, обычно, когда я веду программу, у меня есть моя позиция, точная, определенная точка зрения, я ее пытаюсь отстаивать. Вот я слушал все последние дни эти программы по этой теме, еще больше запутался, хотя на некоторые вопросы ответы получил. Я и сам участвовал в этих событиях, может быть, мы об этом поговорим. Но давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Наш телефон по-прежнему 8 800 200 ровно 9702, а потом продолжим.
«Время Ч». Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России. «Время Ч». Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Тема наших 20-летий вооруженного противостояния в столице. Мы вспоминаем события 3-4 октября 1993 года. В гостях в студии Виктор Имантович Алкснис, который участвовал лично в этих событиях. Может быть, мы немножко о личных впечатлениях, поскольку я тоже участвовал, мы были с разных сторон. Сразу скажу, что мои взгляды несколько изменили за это время. Вот что вы, как вы это видели, что вам запомнилось больше всего? Пожалуйста, Виктор Иванович.
Ну, больше всего у меня остались в памяти две сцены. Первая сцена — это вот где-то числа 27-28 сентября, когда начал ОМОН и милиция действовать очень жестко, я бы сказал, даже жестоко, бесчеловечно. То есть начали просто бить людей, которые приходили, тысячи людей приходили к Белому дому. Белый дом уже был в кольце, но кольцо еще было, скажем так, было одно место пропуска, где можно было пройти на территорию Белого дома через контрольно-пропускной пункт. Там тебя обыскивали, но пропускали на территорию. А вот уже вокруг толпились масса людей, и их просто милиция и ОМОН просто избивали. И вот представьте, я разговариваю с майором милиции, который меня узнал, подошел ко мне, но я бывший народный депутат СССР, у меня на пальто значок прилеплен народного депутата СССР, но меня узнают, это всего 2 года назад я был одним из лидеров группы «Союз» на съезде депутатов СССР, и мы с ним спокойно стоим, разговариваем, все, ну, нормальный человек, майор милиции. Потом начинается, подъезжает ОМОН, начинает метелить людей, и вдруг я вижу этот майор, в руках дубинка, бьет женщину, пожилую женщину, бьет ее с размаху со всего в район шеи, она падает, и он начинает ее бить ногами. Он обут такой, знаете, молодой, подтянутый, в хромовых сапогах, в плаще. Ну, тогда милиция ходила, такие серые плащи милицейские, хромовые сапоги, и он со всего размаху эту женщину бьет сапогом в живот.
Вы знаете, то есть это были наблюдатели или это были те, кто хотел пройти на
территорию? Это хотели, протестовали просто вокруг этого кольца Белого дома, их разгоняли периодически. То есть они собираются, подъезжает ОМОН, начинает дубинками без предупреждения метелить людей. Я говорю, когда я это увидел, я кричу, я к нему бросаюсь, ты что, на меня ОМОНовцы там скрутили, оттащили. Но когда я увидел это зверство, ну, думаю, как же так, только что с этим человеком разговаривал, он вроде был совершенно нормальный. А тут он бьет пожилую женщину ногой в сапоге, ну, бьет ногой в живот, это, ну, не знаю, это хуже фашиста.
Ну, это очень похоже на 6 мая на Болотной.
Ну, это полное... И потом 29 сентября у метро 1905 года я целыми днями был на улицах Москвы, я не входил в никакого руководства, я просто был рядовым участником и избрал для себя просто, ну, скажем так, обязанности быть агитатором, пропагандистом.
То есть симпатии ваши были на стороне Рудского?
Так? Ну, скажем так, не Рудского, а Верховного Совета. Я с Рудским был в определенной, ну, не конфронтации, но, скажем так, мы были оппонентами во многих вещах. Моя сторона была на стороне Верховного Совета. Так вот, я ходил по Москве, ко мне подходили люди, ну, узнавали в лицо, я им рассказывал, ну, то есть проводил агитационную деятельность. И вот во время одной из таких встреч вокруг меня стоят, ну, человек, наверное, 50 собралось у метро, в районе метро 1905 года, вдруг раздается крик «ОМОН!». И мы видим, что со стороны, там вот эта улица от Белорусского вокзала, которая идет, подъезжают грузовики с ОМОНом, оттуда выпрыгивают ОМОНовцы, и бегом с дубинками, со щитами бросаются, в чем же им положено выстроиться, там постучать.
То есть начался такой стихийный митинг, но это была реакция.
Да, и сразу начали метелить. Ну, а я начал проявлять ненужное геройство. Ну, я кричу, люди, чтобы убегали в метро, укрывались в метро, а я сам побежал навстречу ОМОНовцам, ну, сказать, что они неправы. Ну, я буквально успел там пробежать, сделал 3-4 шага навстречу, вдруг сбоку мелькнула какая-то тень, но мне сделали наркоз, то есть меня по голове как-то, в общем, дубинкой ударили, оглушили, я упал на асфальт, начали играть со мной в футбол, ногами. В итоге я очнулся минут через 5-10, ситуация такова, уже всех разогнали, ОМОН стоит вдоль тротуаров, ну, оцепление держит площадь, я лежу посреди этой площади, один, в луже крови, потому что крови было много, с головы натекло у меня, значит, потом голова гудит, тут потом, вижу, пропустили ко мне несколько человек, которые подбежали ко мне, помогли подняться, спрашивают, как, я чувствую, что, ну, вроде шатаюсь, но стоять могу. Тут подъехала машина, остановили, да, что меня удивило, останавливают эти люди машину. Просто ехал москвич на своей машине, я весь в крови. Они объясняют, что меня нужно срочно доставить для оказания медицинской помощи. Человек без слов, хотя я крови своей ему салон мог. Меня сажают в эту машину и везут там рядом, недалеко от центра международной торговли, Краснопресненский районный совет депутатов был. И туда меня, потому что там...
Ну, то есть не в больницу, а в райсовет?
А там, потому что был медпункт, потому что там был как бы запасной пункт Верховного Совета, где собирались депутаты, которые не могли пройти Верховный Совет. Меня туда привезли, и уже туда вызвали скорую помощь, которая доставила меня в больницу Склифосовского. Но я отделался легким испугом, то есть всего лишь навсего перебитой рукой и разбитой головой. Ну, с сотрясением мозга. Ну, и плюс с синяками, там, ссадинами и так далее. Но 29-го, я думаю, что, может быть, это меня спасло от того, что я не попал вот под огонь.
Мясорубку третьего.
Да, мясорубку третьего, 4 октября.
Ну, понятно, да, впечатления. Но они в общей тональности, в общем контексте примерно так и рассказывают о тех событиях. Я был с другой стороны в это время. Я, в общем, честно говоря, мне был не симпатичен Гайдар. Но когда он по телевизору сказал, что угроза свободе, и нужно защитить свободу, я собрался, оделся и поехал к Моссовету. И вот я приехал туда где-то, не помню, в 10 вечера или в 11, и рядом с Моссоветом была трибуна, где нынешняя мэрия, и все время выступали какие-то чиновники правительственные. Приедет, выступит, уедет, приедет, выступит, уедет. И первые выступающие говорили: друзья, вот нас поддерживает такая-то дивизия, через 30 минут она входит в Москву, все люди собравшись, кричат: ура, он уезжает. Потом, значит, следующий выступает, не слыша выступления предыдущего, новый чиновник говорит: друзья, нас поддерживает такая-то дивизия, через час она входит в Москву, все, ура. И вот это продолжалось часа 2-3, ни одна дивизия в Москву не вошла. Эти чиновники не понимали, что происходит. Мы видим, что ни милиции, никого нет. И впечатление было тягостное, потому что Я думаю, что если бы не было перестрелки 3-го и 4-го утилицентра, она была бы, конечно, если бы другая сторона взяла верх, была бы перестрелка с другой стороны. Вот это одно впечатление. А другое впечатление от пресловутых снайперов, потому что когда мы всю ночь, вот люди, которые собрались у Моссовета, мы сделали баррикады, какие-то нам пирожки кто-то привез, вот, но ни души, никого нет, ни милиции, ни противников, ни союзников. И в 6 утра начинают лупить танки. И тогда общий восторг, я просто передаю настроение людей, ну, наконец, ну, вот, вот, наконец, да, вот. И мы, многие пошли просто в сторону Белого дома посмотреть, что происходит. И вот, причем дикое впечатление, ходят троллейбусы, ходит транспорт, люди ходят по улицам, уже 7-й час, вот, а там идет стрельба из танков, как-то сюрреализм. И вот когда мы подходим к Белому дому, ну, нас оказалось там 3 или 4 человека, какие-то такие странные звуки. Один из нас, ну, я всего 2 месяца служил, честно говоря, были сборы в университете, и все. Один говорит, из нас стреляют. Я говорю, да брось ты ерунду нести, кому мы нужны? Вот, тут вторая очередь, и ясно, что бьют нам по голове. Мы упали, залегли, все прошло мимо. И вот что это за снайперы, что это происходило, это... Мой следующий вопрос. То есть впечатлений у нас много, и многое мы знаем, но есть целый ряд вопросов, на которые ответов нет. Вот у меня, например, к вам вопрос. Где была милиция московская? Почему не было ни одного милиционера на улице? Откуда взялись снайперы? Кто они такие? Можно ли считать уже доказанным? Я совсем недавно это услышал, что это было подготовлено со стороны Ельцина. То есть люди, которые провоцировали конфликты, провоцировали столкновения. Это чудовищно, если это правда.
Ну, это действительно, к сожалению, так. Я могу совершенно официально заявить, что, как вы знаете, генеральной прокуратурой РСФСР тогда еще было возбуждено 2 уголовных дела. Это по поводу событий в Останкино и событий у Дома Советов или Белого дома 4 октября. Значит, все оружие, которое было в Белом доме, ну, вы знаете, что 4 октября он был блокирован, соответственно, захватили, и потом оттуда никто оружие, ну, может быть, единицы кто-то мог вынести оружие, но основное оружие, которое находилось в Белом доме, оно осталось там, в Белом доме. Была проведена экспертиза, то есть отстрел этого оружия.
Она была проведена?
Да, она была проведена.
Одни говорят, что ее не позволили провести.
Нет, ее провели, провели. И официальный вывод следствия Генеральной прокуратуры, что вот среди трупов, ну, были изъяты пули, которыми были убиты люди, и, ну, где находили в телах, были сквозные ранения. Но, в общем, ни в одном трупе пули, выпущенные из стволов Верховного Света, в телах погибших обнаружено не было. То, что происходило, откуда взялись снайперы, ну, есть официальный факт о том, что Грачев, министр обороны, обратился вот, ну, в ту ночь расстрела, накануне расстрела.
Но нам придется сделать перерыв, и вы о словах Грачева расскажете после перерыва. Но здесь до сих пор существует расхождение, разные оценки, хотя все больше свидетельств вот о том, о чем вы, наверное, нам и расскажете после перерыва.
«Время Че». Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России. «Время Че». Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу о 20-летии кровавых событий 3-4 октября 1993 года в Москве. У нас в гостях Виктор Имонтович Алкснис, известный участник тех событий. Виктор Имонтович, как вы считаете, вообще вот это столкновение, это была борьба политических амбиций, политических группировок, или были реальные различные несовпадающие политические проекты? Что предлагал Верховный Совет? И что предлагал президент Ельцин? Или это вообще каша? Вот, по-моему, до сих пор в этом мы
да
не разобрались.
Нет, там каши, в принципе, не было. Вот этим событием кто-то из журналистов почти сразу после этих событий дал меткое название. Это был бунт людей в стоптанных башмаках. То есть к 93-му году противоречие между Верховным Советом и администрацией Ельцина и Ельциным и правительством Ельцина ну, перешли в такое жесткое противостояние, поскольку Верховный Совет выступал против тех экономических реформ, которые проводились Гайдаром, против той приватизации, которую предлагал Анатолий Борисович Чубайс, поскольку...
Плохо выступали.
Ну, там было все, в том числе и просто подлог, и, например, такой вот факт. Значит, Верховный Совет выступал за именные приватизационные чеки, то есть, чтобы эта собственность не просто была кому-то,
Нельзя было разбазаривать.
Да, то есть это должно быть именной... И был готов проект закона по этому вопросу, который должен был приниматься Верховным Советом и съездом. Ельцин издал указ о приватизации вот этим по безымянным приватизационным чекам. Причем в то время действовало положение Конституции, что если указ президента в течение 10 дней не оспаривается Верховным Советом, то он вступает в действие. Указ поступил в Верховный Совет, был отправлен Ельцином, ну, как положено по Конституции. Но первый зампред Верховного Совета, господин Филатов, он наложил резолюцию не разглашать. И 10 дней держал этот указ, чтобы никто не вздумал, ну, даже не знали о его содержании, чтобы он вступил в силу автоматически. И, соответственно, через 10 дней он вступил автоматически в силу, и мы оказались втянуты в вот этот вот процесс приватизации.
Так
вот,
да, ну, я понимаю, но вы в основном были против. А в чем позитивная программа?
А позитивная
была ли она?
Она была. То есть так. Там сказать, что вот все хотели возврата в проклятое коммунистическое прошлое, нет.
Но впечатление было такое.
Да нет, это больше это было создано телевидением ельцинским.
Ну, пожалуйста,
да,
вот это расскажите, создано, что хотели.
Что там фашисты, националисты, там коммуняки. Хотя коммунистов там было явное меньшинство. Но вы помните состав того Верховного Совета, который был, по крайней мере, в 90-91 году, когда это был, так сказать, вот светоч демократии, и все демократы восхищались вот Верховным Советом и съездом, потому что там собрались демократические депутаты, которые вот избрали Ельцина, начали курс реформ и так далее. Но потом они опомнились и начали осознавать, а что же мы делаем. В результате началась конфронтация между Ельцином и Верховным Советом, президентом и парламентом. И в итоге эта конфронтация, да, и кроме того, в стране назревало очень серьезное недовольство происходящим, потому что произошло, ну, разрушение предприятий, остановка предприятий, ну, многомиллионное число безработных, люди остались без средств к существованию. Это вызывало массовое недовольство населения. И вот это вот население как раз, оно и было той базой, на которой опирался Верховный Совет. Именно вот эти люди в стоптанных башмаках, которые обеднели, которые разорились, которые, ну, потеряли, ну, всякий смысл жизни, потому что он был научным сотрудником какого-то НИИ крупного, а он остался без работы, он стал никому не нужен. Его.
Правда, весной прошел референдум. Это вы говорите о 3 октябре, а весной прошел референдум, ну, там, который вроде бы поддержал эти ельцинские реформы.
Такой вот. То есть, и быть и сытым, и голодным. То есть, он поддержал и Ельцина, и в то же время, по сути, он поддержал Верховный Совет.
Но там большинство проголосовало, высказалось за выборы. Новые выборы.
Да, новые выборы, да.
Но и выборы, не президента.
Да, но выборы... Вы забываете то, что ведь там еще было следующее. Съезд народных депутатов СССР готовил новую конституцию. И эта конституция предусматривала действительно реальную демократическую конституцию в стране. И план был такой, что вначале принимаем конституцию, новую конституцию России, и уже на основе этой новой конституции России проводим выборы. Ельцин потом после расстрела Верховного Совета сделал то же самое, но он уже сделал свою суперпрезидентскую конституцию, вот плодами которой мы вот до сих пор, так сказать, пользуемся в кавычках, и все беды, которые у нас...
Но конституция во многом не действует, поэтому да. тут трудно кого-то конкретно винить.
Но в итоге мы получили то, что получили.
Ну, на мой взгляд, ситуация довольно запутанная, хотя какие-то принципы, идеи были, но они все-таки не очень четкие. А вот как вы считаете, Виктор Иванович, вообще главная дискуссия, которая идет в эти дни, которая идет в средствах массовой информации, это дискуссия по поводу того все-таки страшного кровопролития, которое произошло в нашем городе. И, конечно, первая мысль, как это преодолеть, какие уроки из этого надо извлечь, как сделать так, чтобы этого не было. Можете вы что-то здесь вот подсказать, почему дошли до этого, как это избежать, как не повторить это в будущем?
Ну, я думаю, что, к сожалению, никаких выводов из тех трагических событий не сделано. Единственное, что сделано, вернее, власть ощутила, что, имея в руках силу, она может механизмом насилия добиться любого результата, запугать, расстрелять, запретить. Ведь, посмотрите, об этом мало кто знает, но ведь в 96-м году Ельцин уже применил, попытался сделать то же самое против уже Государственной Думы. То есть, казалось бы, вот по его указу, по его конституции была избрана Государственная Дума. Но Государственная Дума опять начала, по его мнению, идти не в ту степь. Она взяла и денонсировала Беловежские соглашения, тогда в 96 году. И Ельцин дал команду распустить Госдуму. И уже вошли в здание ОМОНовцы в выходной день, то есть чтобы не пустить на следующий день депутатов в здание Госдумы на охотном ряду. И только вот позиция тогдашнего министра внутренних дел Куликова, который был одним из участников вот, расстрела Белого дома в 93 году, но это стало для него таким уроком, что он вот когда получил приказ разогнать Государственную Думу, он сказал Ельцину, что он делать этого не будет.
И то тогда... есть второй разгон не допустили.
Да, да, и второй раз не допустили. Но, понимаете, вот та эйфория, то, что тогда, вот в 93 году, красно-коричневых расстреляли и решили свои проблемы, она создала иллюзию власти, что если, применяя насилие, можно добиться любого результата. И, к сожалению, я вот вижу, что и нынешняя власть, после ельцинская, она тоже считает, что, применяя насилие, в том числе на той же Болотной, казалось бы, ну что такое, вот для какую опасность для Москвы, для москвичей, для государственного строя представляет даже, ну если вы там 100 тысяч человек на Болотную, там, не знаю, и вы проведут митинг, какая опасность? Для чего применять силу для разгона, для максимального запрета, для, смысл какой? Но власть, я так понимаю, она рассчитывает, что вот сейчас проведя показательные судебные процессы, посадив вот этих вот ни в чем не виновных людей, вся вина только в том, что они хотели высказать свое мнение по поводу происходящего в стране, против них было насилие, и, соответственно, в ходе этой столкновения там не разобраться, кто кого там уже бил или кто кого чем бросал, но они оказались крайними.
Разобраться можно, потому что было общественное расследование, гражданское расследование, оно доказало, что никаких массовых беспорядков
так
не было.
Так в том-то и дело.
А нам говорят сегодня, мало того, что сидят фактически за политические действия, и еще и нельзя признать, что есть политические заключенные. Чрезмерно.
Это вот наследие того 93-го года, октября. Что если бы тогда все поставили на место, бы сказали, кто... Ну, вот, понимаете, самое это удивительное. Вот как бы мы ни относились к генеральной прокуратуре нынешней, да? Но вот в 93-м году сотрудники той генеральной прокуратуры провели тщательное расследование. По минутам они восстановили действия одной и другой стороны. Они не делали никаких выводов. Они только собрали всю фактуру. Я говорю, поминутно восстановили вот всю цепь событий. Где находился Ельцин в это время? Какие он давал приказы? Вот где находился Рудской? Что делал Хасбулатов? И так далее. И это огромная сотни томов этого уголовного дела, они, казалось бы, ждут суда, чтобы суд вынес на основе этих фактов, которые собраны, выводов следствия, чтобы сделал выводы суд, чтобы он принял какое-то решение. Но все это, извините, похерили. Не знаю, сожгли, не сожгли уже эти материалы, но и в результате все это осталось, не вынесено решение. И в итоге мы получили то, что мы сейчас получаем в нашей стране. И фальсификацию выборов, и разгоны, и запреты на, по сути дела, на митинги, демонстрации, запреты, по сути дела, введение цензуры в средствах массовой информации. Это все растет ноги оттуда, из октября 93 года.
Вы думаете оттуда? Я думаю, вообще-то раньше. Я-то думаю, что из 17 года.
Понимаете? Но
это слишком большая дискуссия будет. Долго.
Игорь, вспомните, скажем, 89-92 год. Вы можете сказать, что в тот период была цензура? Или запрет на митинги, демонстрации?
Я могу сказать, да. Я могу, потому что я участвовал в выборах, в которых пришел вторым, и мне сказали, через 10 лет председатель комиссии сказал, что у нас было указание ни в коем случае, ты не мог пройти, что бы ты ни делал, мы головой отвечали. Поэтому цензура была, но была, конечно, гораздо меньше.
Ну вот, то есть, гораздо меньше. Невзирая на все...
Так вот тогда и получается вывод, что для того, чтобы избежать ситуации, когда народ идет против народа, это страшная ситуация, да. Страшная. Нужна гласность, нужна открытость, да. Нужно обсуждение. Не цензурировать надо, открывать нужно каналы, открывать новые площадки для обсуждения, так приходить к какому-то
чтобы
выводу.
Чтобы пар выходил в дискуссиях, а не на баррикадах.
Иначе это приводит к взрывам, и Болотное это...
Игорь, смотрите, я всегда говорю, что если вопрос о власти не решается на свободных, честных выборах, он решается на баррикадах.
Значит, вот вывод, который мы делаем, но сейчас опять перерыв.
О России и для России. Время Че. Авторская программа Игоря Чубайса. О России и для России.
Мы продолжаем нашу программу. Уже как бы время подводить итоги. Я так понимаю, что там и звонки есть, но я хочу задать Виктору Ивановичу такой вопрос. Вот как вы считаете, почему в 93-м году 63% опрошенных центром Левада осудили позицию Верховного Совета, осудили мятеж? А в 2013 году только 7% высказались за Ельцина. Можно сказать, что эти годы потеряны, что те лозунги, которые были провозглашены, они не реализованы, и поэтому у людей разочарованность и с той линии, и с этой линии, и мы попали в очень затяжной и всесторонний кризис.
Вы совершенно правы. Действительно, мне кажется, все больше и больше людей исповедуют идеологию «А чума на вашего оба дома». То есть и одни не устраивают, и вторые. Люди не верят, что они могут что-то изменить на выборах. Люди не верят, что вообще возможны позитивные изменения в жизни. И они думают, а ладно, вот как есть, вот пускай хоть... Главное, чтобы не было войны. И ради этого они и живут.
Ну, давайте примем звонки. Ирина, Ирина, мы вас слушаем. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы слышите, да?
Да-да, слышим.
Я хотела, во-первых, сказать, что большую негативную роль сыграл бывший градоначальник Лужков в этом именно кровавом противостоянии, потому что он колючей проволокой оградил Верховный Совет, потом отключил там электричество и воду, и все такое. И вот это вот действие ОМОН, конечно, это отвратительно, как правильно ваш гость сказал. И вот мы слышали рассказы журналистов, которые как раз попали в эту мясорубку 3 числа около этого парламента. Они чудом оттуда выбрались, и потом все это рассказывали, включали даже записи. Я хотела спросить, Виктор, вы не были там 3 числа, но вы, может быть, знаете, правда это или нет, что там БТРами людей давили, защитников парламента, которые пришли не за Рудского и Хасбулатова, а против Ельцина, против его этой политики кровавой. И вот то, что там потом людей свозили на стадион, как в Чили, и потом просто их там со зверством ОМОН убивал, потом вывозили их куда-то. И вот эти вот погибшие, пропавшие, вот эта кровавая месть, об этом никто ничего не говорит. Вот очевидцы говорят, что так было. Это просто, я считаю, преступление. И вот эти призывы Гайдара, Римы Казаковой, которая кричала в эфире «Эхо Москвы», «Борис Николаевич, раздавите эту гадину, вот там и давили людей БТРами».
Пожалуйста, ну, к сожалению, действительно, вы правы. Печально то, что до сих пор оценка этим действиям не дана. Я верю, что рано или поздно все-таки мы узнаем правду о тех событиях, как бы она ни была глубоко запрятана, потому что я уже говорил, что проведено расследование. Расследование достаточно честное, непредвзятое, не пытающееся выгородить ни одну, ни другую сторону, а просто четкая фиксация, что происходило, конкретные факты, конкретные доказательства, свидетельства. И это будет страшный документ. И я думаю, что мы еще ужаснемся, когда, если мы узнаем правду о том, как все происходило в те дни. И беда все в том, что, к сожалению, все-таки, очевидно, к этому времени большинство конкретных людей, которые совершили эти преступления против человечности, против мирных граждан, ну, они уже будут неподсудны, потому что очевидно, большинство из них уже уйдет в мир иной, и они останутся ненаказанными. А я считаю, что необходимо было дать и нужно давать юридическую оценку произошедшему, привлекать к уголовной ответственности тех, кто совершил эти преступления, злодеяния, и, соответственно, тем самым это появится гарантия того, что в будущем это не повторится. А я повторюсь, что сегодня, из-за того, что мы не дали оценку юридическую тем событиям, мы живем, ну, во многом в обстановке, которая именно из этих событий и выросла.
Знаете, я тоже хочу сказать два слова, поскольку я именно 4 октября именно у Белого дома оказался, после штурма мы уже туда пошли от Моссовета. Я сказал, что я был у Моссовета, я защищал Моссовет. И меня действительно шокировало, я это видел своими глазами, как ребят молодых выводили ОМОНовцы из Белого дома, они все были избиты и окровавлены. Вот это было, ну слушайте, ну зачем это делать? Их сажали в автобусы и куда-то увозили. Вот это был первый такой тяжелый сигнал, который не забываем. Давайте примем еще один звонок, но у меня еще к вам вопрос возник, Виктор Имович. Вы то говорите, нет юридической оценки, не дана юридическая оценка. Конечно, это большой вопрос, но разве нельзя признать, что когда 30 ноября 1917 года Ленин отменил весь корпус законов Российской империи, все, что нарабатывалось тысячу лет, мы попали в неправовое государство, в котором находимся до сих пор. Поэтому какое право советская конституция, которую вы отстаивали тогда, ее за нее никто не голосовал, она принималась в тоталитарном государстве, мы попали в полосу между одним беззаконием и другим. Мы шли в сторону к законности, но к законности так и не пришли. Вот
Игорь
моя
Борисович,
позиция.
Вот я хотел бы вам возразить, что как бы там ни было, но Конституция-то принималась официальным органом власти, выбранным Верховным Советом СССР, который впервые был тогда избран в 1937 году, в том самом 1937 году. И это, ну, была конституция, которая...
А был ли один случай в истории СССР, когда бы Верховный Совет один раз голосовал против? Или один человек Верховный...
Это
мистика.
Это уже...
Не было советской власти. Нет, ну, зачем
Игорь
мы будем...
Это же...
Ну, чем? Мы должны честно
Игорь
говорить.
Борисович.
Какая советская власть в Советском Союзе?
Игорь
он
Борисович.
Назывался Советским
Игорь
Союзом.
Игорь Борисович, ну, еще раз говорю, что все соответствовало. В общем, вообще, вот формальное соблюдение закона в тот период, это было намного лучше организовано, чем даже в нынешней. Да, все можно говорить, что было единогласие, единомыслие. Но
хорошо,
это...
давайте примем звонок. Да, Михаил, слушаем вас, вы в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я хотел бы сказать вот такое замечание, что все события, начиная с перестройки и заканчивающиеся 93-м, даже не 93-м годом, а позже, это способ уйти власти от ответственности. То есть, если в Советском Союзе и как раз в Конституции 37-го года провозглашалась еще какая-то ответственность руководителей перед теми, кем они руководят, то вся перестройка и все вот это было именно уход от этой ответственности. И вот в связи с этим вопрос. Не кажется ли вам, что если будет закон такой гипотетический, который прописывает, что материальное положение и, так сказать, материальное потребление руководителей не может быть выше, чем, допустим, там 3-4 единицы потребления тех, кому они руководят, то руководители уже начнут задумываться, ну, если мы сейчас считаем все на деньги.
Да,
вот.
Да.
Потому что просто такое ощущение, что вот система обратной связи, ответственности руководителей перед народом, она вот была за это время разрушена. Сейчас это пытаются восстановить, но очень сильно.
Да, Михаил, спасибо, время бежит. Я вам такой риторический вопрос задам. А вы представляете, кто может принять такой закон? Какая дума? Кто ее позволит выбрать? Но это же сегодня не срабатывает. Давайте еще один звонок примем. Анатолий.
Здравствуйте.
Да.
Анатолий Саратов.
Да.
Вы знаете, я вот, конечно, следил в основном по передачам «Радио Свобода» вот за этими событиями.
Угу.
Конечно, там дальше казалось, да, что вот, конечно, Ельцин, в общем, прав, вот был некий демократический президент. Но время прошло, и вот на самом деле я хочу сказать, что это действительно, в общем, позорная страница, надо сказать, в нашей истории, в нашей демократии, которая вот нашу честь и нашей демократии не делает. Потому что на смену как бы разложившейся коммунистической власти пришли вот такие крепкие ребята, которые, в общем, страну, по сути, вот, и поэтому... Действительно, выбор был между большим и меньшим злом, скажем так, вот, а не между вот, плохим и, скажем, хорошим.
Не между правильным и неправильным, а между большим и меньшим.
Большим и меньшим
да,
злом,
да,
все-таки,
да.
К сожалению, потому что вот сейчас даже у нас отняли право голосовать против всех, и в то же время, допустим, разгоняют на митингах. Ну как вот выразить, допустим, цивилизованному человеку свое недовольство? Сказать, ребят, ну идите, уступите место честным, порядочным и умным людям, которые действительно хотят блага России, а не собственному и там считать. Вывести это куда-то за границу, говорит, что вот рынок, мол, все вывозится, потому что рынок здесь неблагоприятен для капиталов. А вы
понятно.
Барахтаетесь, как хотите.
Спасибо, спасибо. Ну, может быть, последний вопрос я задам Виктору Ивановичу. Вот мне кажется, что линия одна и та же, что у Ельцина, что у нынешней власти. Ведь даже аргументы, которые выдвигаются сегодня защитниками нынешней власти, они какие? Вот при Ельцине-то нефть стоила, баррель стоил $12, было очень тяжело, а сейчас $100. То есть им даже в голову не приходит, что нужно не нефтью торговать, а нужно создавать производство, создавать экономику, поднимать новые технологии. Вот тому было тяжело, а этому легче. Вот пожалейте Ельцина. Можно ли сказать, что это одна и та же линия? Или у вас какой-то другой подход, другая оценка?
Нет, я отнюдь не отношу себя к сторонникам нынешней власти, скорее наоборот. И я выступал с критикой Ельцина, сейчас выступаю с критикой Путина. Я считаю, что, в принципе, большой разницы между тем курсом и этим нету. Единственное, что могу сказать, что, как это ни парадоксально, но при Ельцине, все-таки особенно в начальном Ельцине, демократии и свободы, и в том числе в средствах массовой информации, было побольше, чем...
Ну, это несомненно.
Да,
это...
и поэтому я еще раз говорю, я не сторонник Ельцина, но могу сказать, что... Объективно оценивая тот период, могу сказать, что это демократические нормы, но до 93-го года, по крайней мере, соблюдались и более... Чисто.
Ну, значит, нам еще предстоят изменения в нашей стране, тем более надо извлекать уроки из тех событий, которые были малоудачны, неудачны. Нужно научиться договариваться друг с другом, нужно решать проблемы, очень острые проблемы, через переговоры, через диалог, через дискуссию. Нужно больше мест для дискуссии. Сегодня наша экономика в очень кризисном состоянии, рост остановился, нам обещали 25 миллионов новых современных рабочих мест полгода назад, а теперь, говорит, безработица. Спасибо.
Время Ч. Авторская программа Игоря Чубайса. В следующую субботу в 17:00 по Москве наступит время Ч.